Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Но сейчас мы, наверное, начнем разговор не с будущего, а с прошлого. Потому что неожиданно тени прошлого буквально нагрянули на страницы газет, на телеэкраны. Никогда близко замаячил призрак ядерной угрозы, ядерной зимы. В связи с последними заявлениями российского руководства о выходе из соглашений по утилизации оружейного плутония и, соответственно, развернулась вся эта спираль страха по поводу ядерной войны. Ну и здесь, мне кажется, очень интересно было поговорить о том, что вообще сейчас происходит с ядерным оружием. В какой степени это наследие 20 века с нами перешло в 21 век, и останется ли оно с нами в 21 веке? И поговорить об этом мы позвали нашего сегодняшнего гостя Сергея Ознобищева, директора Института стратегических оценок. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Ну, начнем с этого плутония. У нас тут чай за столом. Надеюсь, что чай у нас не с полонием и не с плутонием, да, а с обычными пакетиками здесь. Но вот действительно, плутониевое – это символическое все-таки, как многие эксперты сейчас говорят, вещи, не повлияющие на стратегический баланс? Или все-таки есть какие-то более долгосрочные последствия?
Ну, мое мнение на этот счет, что во многом символическое, да, потому что из того расчета изначального, который был при заключении договора в 2000 году, совсем недавно, казалось бы, а уже эпоха целая прошла, значит, там было 125 у нас, у России, и, по-моему, 100 тонн плутония у, значит, Соединенных Штатов.
Америки, да.
Ну, и вот думали, рядили и решили, ну, вот поскольку, вот по 34 в конечном итоге посчитали свои потребности, выделили для того, чтобы уничтожить. Еще была сильна инерция, вот это конверсионное мышление, что мы перекуем мечи на орала, да? Вот пытались их перековывать с 80-х, с 90-х годов прошлого века. И, в общем, оказывалось, что подчас это стоило дороже перековать, чем оставить, да, и пусть гниет, и что-то с этим происходит, растворяется где-то. Но здесь нельзя, чтобы растворялось, это очень все вредное и опасное. Поэтому решили перерабатывать. Так, вот 3-4 тонны. И в общем-то, даже определены были способы этой переработки. И Соединенные Штаты по, так сказать, заключению экспертов и по моему трезвому размышлению, я вот и захватил с собой протокол 2010 года, совсем недавний. И как всегда, как документ такого рода, они названы понятно, легко запоминающиеся названия об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для цели обороны, обращению с ним, сотрудничеству в этой области. Легко запоминается, вот, кладется на музыку, но тут-то написано, что программа правительства Соединенных Штатов будет основываться на облучении утилизированного плутония, завершение строительства установки по изготовлению смешанного оксидного топлива. Начало эксплуатации намечено на 2016 год. Начало утилизации 2018 год. Ну, в общем, сказано все. Потом не стало получаться, стали считать деньги, решили, что можно договориться о том, чтобы изменить способ утилизации, значит, больше его. И с самого начала говорили, что вот, значит, будем разбавлять, где-то будем прятать, как говорит, складывать, как говорит наш президент. Но уже не смогли договориться, потому что настали другие политические времена. На самом деле, вообще очень модно это, да, стало среди журналистов. На самом деле, как бы до этого что говорили, это так все. А вот на самом деле, действительно, это типичное порождение Но во многом в позитивном смысле холодной войны, когда мы решили избавляться, избавляться от наследия холодной войны. Вот в хорошем смысле этого слова. Решили избавляться. Давайте мы будем уничтожать ядерное оружие. Давайте делать это вместе. Давайте делать это прозрачно. Давайте будем искать новые элементы, где мы можем что-то уничтожить, сделать мир безопаснее при этом. И я помню вот настроение среди дипломатов, экспертов, значит, журналистов там 80-х, 90-х годов, когда вот буквально ходили и думали, где бы что еще такое, подхватить какую-то идею и договориться об уничтожении, о более безопасном мире.
О чем бы еще договориться?
Да.
Я просто боюсь, что происходит со всей этой инфраструктурой, доверие, которое создавалось последние 25 лет. Ведь потому что это как и в атомном оружии цепная реакция. За плутонием может еще что-то потянуться? Или это будут такие одноразовые вещи, некий такой истеричный выкрик России, и никаких долгосрочных последствий это иметь не будет?
Ну, вы знаете, сейчас, по-моему, даже какое-то как соревнование у наших людей, которые в этой области работают, где бы что-то такое найти, в чем, значит, Америку уязвить или найти вот это самое, не знаю, бельмо в глазу или что там должны найти. Но это, к сожалению, не единичная вещь, это ясно. До этого было, значит, вы помните, значит, там уничтожение тоже за зарубежный счет, кстати, так же, как и вот это вот с плутониевыми делами, ведь это Конгресс выделял на это деньги. Но, значит, мы же по сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии, атомной энергии тоже мы, значит, это как-то пустили по боку. Значит, до этого у нас были договор по обычным вооруженным силам, да, значит, там вообще формула очень интересная, что мы его приостанавливаем, это был 2007 год, а в 2015 году мы решили, что это недостаточно, мы сказали, что мы окончательно приостанавливаем. Вот это какая-то формула, разобраться в которой совершенно непонятно, что это означает.
Договор по обычным вооруженным силам в Европе.
В Европе. Это целая была тоже такая эпоха, которая просчитывалась поколениями дипломатов, взвешивалась, как говорил в свое время Громыко, министр иностранных дел, как на аптекарских весах, да, и надо отдать должное и поклониться тем самым дипломатам, специалистам, которые это сделали.
А с остальными что? Что, скажем, с СНВ, стратегические наступательные вооружения? Он не под угрозой?
А вы знаете что? Ведь мы сейчас, мы вообще живем в уникальное время, может, каждое время уникальное, но мы сейчас живем в уникальное время со времен даже самого разгара холодной войны, когда, вспомните, да, вот здесь вот в Москве, недалеко от этого места даже, да, в гостинице, которую сейчас снесли, Интурист, значит, вот происходили такие церемониальные, часть церемониальных вот этих действий, связанных с подписанием договора ОСВ и договора ПОПРО. Это был 1972 год. И я там молодым студентом был направлен туда на это самое обеспечение всего этого дела. Было страшно интересно. И я помню все эти самые, на каком подъеме все это происходило. Как, значит, Леонид Митрофанович Замятин говорил слова, которые казались вот тогда уже естественным, что мы будем дальше сокращать и дальше идти по этому пути. И с тех пор, на самом деле даже раньше, 60-х годов, договор о нераспространении ядерного оружия, 68-й год, да, где мы обязались, 66-я статья, что, значит, участники договора, то есть ядерная держава, да, будут обязуются вести переговоры о сокращении и полном уничтожении ядерного оружия. Это то, чего нам все время, с тех пор прошло примерно 50 лет, нам теперь это, значит, очень даже неудобно для нас, все время тыкают развивающиеся страны, которых мы отговариваем идти по ядерному пути, они беспокоятся своей безопасности и беспокоятся, надо сказать, не безосновательно, потому что они видят, что без ядерного оружия может так оказаться, что с ними случится все что угодно.
С Украиной отдала ядерное оружие, лишилась Крыма.
Украина, да, вот вам пример. Казалось бы, да, хотя многие, вот сейчас сказал бывший президент Украины, что, значит, она была похожа там на обезьян с гранатой в то время. Была, не была, но я помню это время, когда вот эти ракеты, которые как бы были на территории Украины, Украина как бы их не могла запустить, она как-то вот в тот момент Украина, как мы теперь любим говорить про себя, она встала с колен. Она стала чуть ли не вровень разговаривать с Вашингтоном, к ней было повышенное внимание, обговаривались условия вывоза, уничтожения, она была в центре мировой политики. Казахстан в то же время, да, Беларусь чуть поменьше. Но Украина на этом пыталась сделать себе такое реноме полуядерной державы. Была ситуация очень интересная.
Ну, и то есть, что тогда выходит, что нас ожидает, может быть, ядерный ренессанс по мере возрастания международной нестабильности, и мы вползаем в новую эпоху такой квазихолодной войны, и что, новый ренессанс интереса к ядерному оружию?
Вы знаете, что... Вот,
или он даже никуда и не уходил?
По сути, правильно, но просто для меня, как человека, который не чужд культуры, вот ренессанс – слово слишком красивое для того, чтобы для ядерного гриба, который, слава богу, значит, он не так часто вот на нашей планете возникал, но все-таки были эти моменты. Я даже не знаю, как ревитализация, возрождение, что-нибудь такое попроще, погрубее, да? К этому надо приставить, потому что интерес огромен, я бы так сказал, да? Страны третьего мира, называйте как хотите, смотрят, думают, норовят как-то к этим программам, к мирным прильнуть, потому что мы прекрасно понимаем, что мирная ядерная программа – это специалисты, это уже завтра она может быть перелицована в полувоенную и в военную. Да?
Ведь любая атомная энергетика, она так или иначе, конечно. Ведь и как бы наши энергетика, реакторы, прежде всего российские, они же топливо обогащали для этого, да?
Конечно, да, это вот все что является начинкой ядерной бомбы, атомной бомбы, это является продуктом, в общем-то, мирной наработки мирной ядерной программы.
А вот сейчас на секунду еще поговорить о плутонии, потом мы уже вернемся к глобальной ядерной безопасности. Я вот философски думаю, может быть, как вот мы часто в нашей программе рассуждаем, это же какая-то глобальная ошибка человечества, ведь непонятно, что с ним делать, с этим плутонием сейчас. Это даже не уран, а вот этот вот плутоний, его никуда и к Солнцу его предлагали запустить на ракетах, и там в Юте в какие-то соляные вот эти пещеры закачать.
Ну, происходит как бы физики, ядерщики решили, что вот выжигание вот через посредство, значит, изготовляется мокс-топливо, потом оно выжигается, но через некоторое время можно, значит, оттуда, из этого уже выжженного топлива, значит, снова все это извлекать. И там даже есть ограничения по этому извлечению, но это считается более надежным, чем то, что американцы просто в керамические кассеты и
просто хоронят.
Хоронят неизвестно где.
Они с чем-то смешивают, что это становится непригодным для дальнейшего
использования? Они смешивают, да, с активным материалом, секрет которого неизвестен. Называется он как-то тоже благозвучно какой-то Space Sand, что-то в этом роде. Значит, какой-то космический такой этот самый песок. Смешивают, прячут. Где, как мы говорим, неизвестно. Это все не проверяется. И по договору, кстати, там, сказать, проверочное мероприятие начинается только после того, как начинается уничтожение этого плутония. Но на самом деле, да, опять на самом деле, я бы сказал, что не это главное. А главное это, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, который все-таки отдать ему должность, затеял весь этот процесс уничтожения ядерного оружия, до сих пор не увенчавшись успехом, вот процесс начать, понимаете, и его надо начать как следует, и вот этот процесс в головах человеческих должен быть, значит. А сейчас в головах человеческих, в головах политиков происходит, я там вижу только амбиции. Амбиции очень опасные. Даже две вещи. Амбиции и нежелание, неумение сделать шаг назад. Вот и это, так сказать, это по существу, это не понаслышке, что власть Никакая власть не хочет показать свою слабину. Отступление назад – это слабина. Сохранить лицо – это самое главное. И эта политика получается, даже если напрямую вот, брать аналогию с животным миром, это страусиная политика. Не только потому, что вы голову в песок прячете, а потому что страус не умеет отступать. Одно из немногих вот этих самых животных шаг назад не может сделать, понимаете?
Ну, с такими, да, с на этой страусиной метафорой сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Говорим мы о будущем ядерного оружия. Вернемся буквально через пару мгновений. И снова добрый вечер, добрый день. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Говорим мы о вновь поднятой ядерной проблематике, о ядерном разоружении. Проблема, естественно, поднята последними требованиями России, которая сейчас вышла из договора об утилизации оружейного плутония. И встает вопрос о том, что же будет вообще в будущем мире с ядерным оружием. Сергей Константинович, ну вот что, 21 век, сейчас уже 2016 год, возрастает в итоге роль ядерного оружия? То есть вот этот вот весь большой цикл, начавшийся еще в 70-х, с договора, 50 лет практически этому циклу, да, как бы мы 30 лет жили в активной фазе ядерного цикла, 50 лет в фазе разоружения, а сейчас вот эта фаза разоружения на глазах начинает проседать.
Вы знаете, я вот по своим ощущениям и по наблюдениям за дискуссиями, которые идут, за миром, за точками зрения, которые придерживаются политики. Вот для большинства людей сегодняшнее – это как будто целый век. Такая, знаете, я бы назвал это немножко клопиная психология, потому что вот мы очень маленькие, да? И то, что сейчас происходит, так будет навсегда. Но это не навсегда. И мы с вами застали время, когда было совершенно другое политическое мышление, совершенно другое отношение к миру, совершенно иные попытки сделать мир лучше и безопаснее от ядерного оружия. Одна программа мира без ядерного оружия Горбачева, это 1986 года, она стоит очень многого. И кстати, вот с удивлением узнается только через многие годы, что эта программа была не просто пропагандистский тезис, о котором как бы в советские времена было полагать достаточно просто. Что вот выдвинули пропагандистский лозунг, и там дальше расти как хочешь этот лозунг. А это была глубоко проработанная с военными программа. Это сейчас узнается из воспоминаний оставшихся Хромеева, маршала, других людей, замминистра Корниенко, иностранных дел. Это все было проработанное прямо по чуть ли не по часам программу, как мы все вместе будем двигаться, не состоялось. Теперь другая ситуация, и мне кажется, что мы сейчас находимся в такой в состоянии некой фарсовой холодной войны. Она может быть очень опасной в конечном итоге, может перейти и в горячий конфликт. Она не станет холодной войной. Потому что у нас одна идеология. Мы, так сказать, вот противоборствуем со странами, в которых то же самое, такое же государственное устройство с виду и такая же идеология. Там, не знаю, назовите накопительство, там еще что-то капиталистическое. Вокруг капитализм и империализм. Мы в этом во всем участвуем. Поэтому мы вот в одной этой реке, в одном русле несемся вниз, размахиваем руками, пытаемся, значит, там стукнуть по голове соседа, сделать ему больно. Но конец этого пути мы не видим. Впереди может быть водопад, а может мы выскочим на спокойные воды и будем по ним величаво плыть и сможем тогда договариваться. Но вероятность того, что мы будем все дальше и дальше уходить от идеи безъядерного мира, она будет маячить впереди как все более дальнее, как горизонт, собственно. Вот сколько ни иди,
все будет
горизонтом. Он будет прекрасным, вот, но на нем будут то леса, то поля, но это будет горизонтом. Поэтому сегодня вот эта вероятность того, что этот будет постоянный безъядерный горизонт, все равно будет впереди, а мы будем погружаться в это самое стихийное распространение ядерного оружия. А с фактором ИГИЛ, через запятую у нас говорится «всегда запрещенный у нас», да? Да? Вот с фактором ИГИЛ все это становится все более и более опасным. Появляется организация, мощнейшая, обладающая огромными ресурсами и обладающая отличной от нас и очень действенной идеологией. И то, что там уже находится несколько тысяч наших соотечественников, это у нас признано, то мы прекрасно можем предполагать, что среди тысячи соотечественников есть и несколько специалистов, которые могут разобраться в этих делах. А
Плутоний теоретически может попасть к ИГИЛ?
Теоретически все может быть. Но
вы знаете, хранится российский, он как сейчас? Он, ну, как или нет, он используется то, в реакторах?
То, он что, идет у... то, что хранится, конечно, хранится в способы хранения, сохранность, значит, ядерного оружия, этого самого топлива, отходов. Это в развитых, в ядерных, в пятерке ядерных держав, это во все времена, это вещь, ну, как сказать, это высшая степень эффективности всего этого дела. И там столько степеней защиты, которые...
Ну, хотелось бы надеяться, да.
Надеяться хочется, но... И это, в общем-то, факт, который признан всеми специалистами. Но есть страны, вот эти так называемые непризнанные члены ядерного клуба. Вот там самый простой Индия, Пакистан.
Индия,
вот
Израиль.
Они только что опять... Значит, что-то не поделили, нам отсюда не видать, нам понятно, да? Опять территориальные споры. Израиль, эта страна, ведь там же как воспринимается? Не только наличие ядерного потенциала, но и в сочетании, ну, с, я бы сказал, с цивилизованностью лидеров. Вот не так давно мы еще слышали абсолютно дикие высказывания от нашего, значит, нынешнего близкого, да и тогда, в общем-то, недалекого соратника Ирана. Но там же высказывались лидеры, что они там и Израиль хотят сбросить в море и все такое прочее. Вот в сочетании с этим, с политическим фактором, конечно, создает сразу же воспринимаемый высокий уровень опасности. И то же самое сейчас КНДР. То тоже не очень далеко. Просто географически нам близкая страна. И мы что-то пытаемся с ними о чем-то договариваться. Но нельзя исключать вырождение северокорейского режима в уже полного изгоя. И что с ним делать, если это изгой с ядерной дубиной и с ядерными ракетами? Вот мы просто не знаем, что сейчас
делать. А глобальная ПРО никакая, вот все эти несанкционированные запуски, это не отслеживает?
Нет, конечно же отслеживает.
Нет, отслеживает, но отслеживает, не прерывает.
Конечно же отслеживает. И, понимаете, ни одна система обороны и защиты не может быть по определению 100% эффективной. Ну, это вот постулат, так? Но одно дело, если у вас высокоэффективная... Говорит, что да, система высокоэффективная. И она высокоэффективная, это там сколько-то процентов? Ну, 80, условно говоря, 85%. Да хоть 90. Если это касается обычных вооруженных сил, вы перехватили 90 ракет, ну, считайте, очень эффективный ПРО. Вот очень эффективный ПРО работает над Израилем, этот железный купол. Да?
Но часть равно, но часть,
а часть
проходит.
Равно падает.
А с ядерной ракетой это недопустимый риск.
Конечно, да. Одна-две и уже достаточно. У вас нету пары городов, пары объектов. И может быть, просто уже, если попадает в кавычках удачно, где система государственного управления, у вас в стране начинается хаос. Поэтому здесь 100% быть не может. Может быть, высокоэффективная. С Северной Кореей это, по идее, должно срабатывать, потому что рассчитано на единичные запуски, вот, которые... Но тоже ведь возможны всякие ошибки, да? Но все равно вот, считается, что можно как-то и там развернуть в Южной Корее и, значит, как-то это начать перехватывать. Но все равно проблема остается, что делать, как быть. Вот есть Генеральная Организация Объединенных Наций, там Генеральный Совет Безопасности, но сейчас у нас замер, потому что две главные державы или одна наша держава, и все остальные, значит, вот никак не могут договориться по кардинальным вопросам. Вот все, все наши привычные механизмы, это как в автомобиле. Ты несешься, и все привычные рычаги их ты дергаешь, а вместо управления ничего не происходит. Понимаешь?
Страшноватая метафора. Ну и плюс, если вернуться в Россию, Россия, видимо, в нынешнем, по меньшей мере, политическом состоянии своем, при нынешней идеологии, будет все больше полагаться на ядерное оружие. И вот что происходит сейчас с российским ядерным оружием? Оно модернизируется?
Ну, конечно.
Существуют какие-то новые планы по разработке новых видов? Или все-таки Россия ограничена этими 1500 боеголовок по СНВ-2? И вот выше этого потолка уже ничего не будет? Никаких новых видов ядерного оружия?
Сегодня, конечно же, исходя из нашего сегодняшнего вида, не будет. И слава богу для России, что не будет, потому что мы же мы не заполняем даже потолки вот этого пражского СНВ, да, что выйти там на эти 1550. Мы сейчас производим, даже некоторые виды производим избыточно по номенклатуре товара. Да, у нас их очень много. На это тратятся избыточные средства. Это совершенно очевидно. Но, значит, наша обороноспособность, она находится на высоком уровне. Но проблема-то состоит в том, как мы с вами говорили, да, что мы живем в уникальное время, когда не ведется никаких дальнейших переговоров относительно следующих шагов в области сокращения ограничения вооружений. Я уже не говорю про уничтожение вооружений. Вот уникальное время. Сколько себя помню, вот начиная с 1972 года, о котором я вспоминал, договор о нераспространении ядерного оружия еще раньше, разговоры шли еще раньше. Вот считайте 50-60 лет, да, 60 лет этого процесса, а всякие мирные инициативы Советского Союза, вообще 40-е годы, уничтожить мир без ядерного оружия, тогда все это началось еще, да, всякие движения по-горски, давно уже развитая цивилизация хотела с этим бороться, но состояние уникальное в том, что сейчас переговоров не ведется, никаких, и мы говорим, что а вот давайте мы выполним сначала этот пражский СНВ, а дальше посмотрим, 2020 год, может быть, продлим. Но у нас ведь огромная волна наших этих самых горе-экспертов. Они говорят, да нет, это невыгодно нам продлять. Нечего нам продлять, нечего нам с ними разговаривать. Потому что пишут большие статьи, труды пишут по этому поводу. Что это скажется на нашей... Мы же обороноспособны, мы же думаем о чем. У нас сейчас ракурс вполне определенный, что США хотят посредством, значит, договоренности ограничить наше развитие ядерных вооружений. Так и... Дальше что? И дальше это самое Олбрайт, охочи до нашей Сибири. У нас эту Сибирь отнимет, что ли? Что дальше происходит? Понимаете, мы живем сейчас в состоянии, наше общество, экспертно-политическое сообщество, к сожалению, находится в состоянии вот этой вот, боюсь, что это правильное определение, военной истерии. Вот такое вот, да?
И ядерное оружие здесь выходит на передний край. Ну, в общем, да, Сергей Константинович, довольно страшноватую картину вы рисуете, потому что, вы знаете, даже вот я, готовясь к этой передаче, я стал искать, что происходит в сфере разоружения в последние годы. И не нашел практически ничего, вот я поисковыми. То есть последние ссылки там 2007, 2005, 2002 год. И я понял, что, по крайней мере, уже лет 5-7 нет никаких телодвижений по части разоружения. И вот, заканчивая эту программу, я должен сказать, что вот впервые мы здесь, может быть, одна из тех немногих тем, когда мы не с оптимизмом смотрим в будущее, а со страхом, потому что это то наследие 20 века, которое мы не только вынесли в 21 век, но еще пытаемся на нем куда-то выехать. И вот эта вот ретроградность, вот эта вот архаизация общественных отношений в области ядерного оружия поистине пугает. Спасибо за этот рассказ. Это была программа «Футурошок». В гостях у нас был директор Института стратегических оценок Сергей Ознобичев. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».